У микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Сегодня мы приступаем к чтению повести графа Владимира Александровича Сологуба «Тарантас». Эту небольшую книгу должен бы знать, пожалуй, каждый современный русский. Однако ее мало кто знает, как к слову и автора. Биографии Сологуба, впрочем, я касаться не буду, так как краткие сведения о нем, большего и не надо, слушатели могут найти в интернете или еще где. А вот о Тарантасе буду говорить и зачитывать фрагменты из него очень подробно. Предваряя следующие передачи, скажу, что повесть Сологуба я считаю очень важной в смысле литературного свидетельства мыслей и чаяний патриотически настроенного образованного дворянина из высших слоев русского общества. И больше того, самых широких его кругов. Много в ней также свидетельств о чисто бытовых обычаях русской жизни. Еще и по этой причине текст Тарантаса я буду приводить с минимальными купюрами, едва ли не целиком. Собственно, повестью «Тарантас» можно назвать лишь условно. Больше это напоминает собрание дорожных происшествий, объединенных присутствием двух путешествующих из Москвы до Казани героев, соседей-помещиков, носящих очень схожие имена отчества. Старшего зовут Василий Иванович, младшего – Иван Васильевич. Почему они могли бы даже вполне выступать в качестве отца и сына, спорящих на различные темы и размышляющих о важных и не очень важных предметах, и в их числе не больше и не меньше, как о судьбах России. Скажу больше, каждый из попутчиков в той или иной мере олицетворяет в своей особе тот или иной путь общественного развития России, что я попытаюсь показать далее. Пока же замечу, что для младшего из попутчиков это путешествие становится еще и своеобразным путешествием на восток, имея своей целью прежде всего духовный, познавательный аспект, запечатленный, правда, у Сологуба, в отличие от Германа Гессе и более близко к Жерару Нервалю, в формах довольно комичных, пожалуй, что даже и пародийных. Нельзя не добавить, что основными пародийными объектами выступают различные произведения Гоголя, в том числе, как ни странно это звучит, еще к тому времени и не написанные, в частности, второй том «Мертвых душ», на что я еще неоднократно буду обращать ваше внимание. Но уже сейчас хотел бы особо отметить предваряющий Гоголя мотив дороги, русских просторов, по которым путешествуют герои обоих писателей. Только Россия, необъятная и непостижимая, у Сологуба предстает увиденная не глазами проходимца Чичикова и не парящего в империях автора, но двух тоже вполне гоголевских персонажей, один из которых представляет приспособленного к сологубовской поэтике сборного помещика из выбранных мест из переписки с друзьями, или же, что одно и то же, Константина Кастанжогла из «Мертвых душ». Второй же, тоже некий сборный персонаж, довольно органично объединивший в своей особе Хлестакова Тентетникова и Платона Михайловича Платонова, свояка Кастанжогла, если кто не помнит. Нетрудно заметить также, что в диалогах двух главных героев нашли травестий на пародийное отражение споры тогдашних западников и славянофилов, чьим современником был автор, занимающий позицию как раз где-то посередине между ними. Его голос то и дело незаметно вторгается в повествование между контрапунктно ведущими главные темы голосами двух главных героев, никак не могущих найти согласия как в довольно отвлеченных, так и в сугубо бытовых взглядах на различные предметы, окружающие их действительности. В особенности это касается старшего из них, Василия Ивановича. Эти разногласия возникают буквально с первых минут их путешествия. Читаем. Когда путешественники выехали за заставу, между ними завязался разговор. «Василий Иванович, что, батюшка? Знаете ли, о чем я думаю?» «Нет, батюшка, не знаю. Я думаю, что как мы собираемся теперь путешествовать...» «Что-что, батюшка? Какое путешествие?» «Да ведь мы теперь путешествуем». «Нет, Иван Васильевич, совсем нет. Мы просто едем из Москвы в Мордасы, через Казань». «Ну, да ведь это тоже путешествие». «Какое, батюшка, путешествие?» «Путешествуют там за границей, в Немеччине. А мы что за путешественники?» «Просто дворяне, едем себе в деревню». Ну, да все равно. Так как мы отправляемся теперь в дорогу, а вот это, пожалуй, то мне кажется, что я могу употребить время нашего, как бы сказать, поезда с пользой. А с какой же, батюшка, пользой? Ума не приложу. Извольте видеть, за границей теперь мода издавать свои путевые впечатления. Тут помещается всякая всячина. Где ночевал, кого видел, что понял и что угадал. Наблюдения о нравах, о просвещении, о степени искусств, о движении торговли, о древностях и о современности. Одним словом, о целом быте народном. Потом все это собирается и печатается под названием путевых впечатлений. Вот как-с. К сожалению, эти впечатления не всегда носят отпечаток истины и оттого теряют свое достоинство. К тому же все, что можно было сказать о западных государствах, пересказано и перепечатано. Заключения сделаны, мнения определены. Наблюдателю негде разгуляться. К чему же вы, батюшка мой, речь эту ведете? Вот к чему. Путевые впечатления за границей никому не нужны, потому что нового в них ничего быть не может. Но путевые впечатления в России могут много явить любопытного, в особенности, если они будут руководствоваться одной истиной. Подумайте, какое обильное поле для изысканий. Изучение древних памятников, изучение русского быта, подробное изучение нашей прекрасной, нашей великой и святой Родины. Вы меня понимаете? Нет, брат, ты все такое мелешь странное. Конец цитаты. Далее в том же духе. Выдаст ли Иван Васильевич панегирик русскому барству, а заодно нехорошим словом помянет чиновничество? Василий Иванович на это снова свое привычное «почему». Затянет ли далее Иван Васильевич песнь о своей любви к русскому мужику? Василий Иванович и сюда добавит свою ложку дегтя, произнеся краткое «хитрые бывают бестии». И это при том, что, как мы узнаем далее, своих мужиков он любит и понимает, и заботится о них, и те отвечают ему взаимностью. Что же касается чиновничества, аналогию которому Иван Васильевич видит в развращаемой дворянами дворне, то нельзя не сказать, что и увлекающийся Иван Васильевич в этом диалоге высказывает много здравого, что, кстати, охотно признает и Василий Иванович. Читаем. «А отчего же это, батюшка, ненавидите вы чиновников?» – спросил Василий Иванович. «Это не значит, что я ненавижу людей, служащих совестливо и благородно. Напротив того, я их уважаю от души. Но я ненавижу тот жалкий тип грубой необразованности, который встречается и между дворянами, и между мещанами, и между купцами, и который я называю потому вовсе не точным именем чиновника». «Отчего же, батюшка?» «Потому что те, которых я так называю, за неимением прочного основания придают себе только наружность просвещения, а в самом деле гораздо невежественнее самого простого мужика, которого природа еще не испорчена. Потому что в них нет ничего русского, ни нрава, ни обычая, потому что они своей трактирной образованностью, своим самодовольным невежеством, своим грязным щегольством не только останавливают развитие истинного просвещения, но нередко направляют его во вредную сторону. Это создание уродливое, приросшее к народной почве, но совершенно чуждое народной жизни. Взгляните на него. Куда девались благородные черты нашего народа? Он дурен собой, он грязен, он пьет запоем, а не в празднике, как мужик. Он-то берет взятки, он-то старается всех притеснить, и в то же время дуется и гордится перед простым народом тем, что играет в бильярд и ходит во фраке. Подобное племя – племя испорченное, переродившееся от прекрасного начала. Посмотрите-ка на русского мужика, что может быть его красивее и живописнее. Но по предосудительному равнодушию у нас в высшем кругу мало о нем заботятся или смотрят на него, как на дикаря Оливудских островов». А в нем-то таится зародыш русского богатырского духа, начало нашего отечественного величия. «Хитрые бывают бестии», — заметил Василий Иванович. «Хитрые, но потому-то и умные, способные к подражательству, к усвоению нового и, следовательно, к образованию. В других краях крестьянин, что ему не показывай, все себе будет землю пахать. А у нас вам только Приказать стоит, и он сделается музыкантом, мастеровым, механиком, живописцем, управителем, чем угодно. «Что правда, то правда», — сказал Василий Иванович. «И к тому же», — продолжал Иван Васильевич, — «в каком народе найдете вы такое инстинктивное понятие о своих обязанностях, такую готовность помочь ближнему, такую веселость, такое радушие, такое смирение и такую силу?» «Лихой народ, нечего сказать», — заметил Василий Иванович. «Далее опять о чиновничестве. Не все же таковы», — заметил Василий Иванович. «Разумеется, не все, но исключение не изменяет правила». «И к тому же», — прибавил Василий Иванович, — «губернские чиновники избираются у нас большей частью дворянством». «То-то и грустно», — сказал Иван Васильевич. «То, что в других краях предмет домогательства народного, у нас представляется самим собою. Мы не должны, мы не можем сметь жаловаться на правительство, которое предоставило нам самим выбор своих уполномоченных для внутреннего распоряжения наших дел. Греха таить нечего. Во всем виноваты мы, дворяне, мы, помещики, которые шутим и смеемся над тем, что должно бы быть предметом глубоких размышлений. В каждой губернии есть и теперь люди образованные, которые при содействии законов могли бы дать благодетельное направление целой области. Но все они почти бегают от выборов, как от чумы, предоставляя их козням и расчетам мелких сплетников и губернских крикунов. Большие же владетели, гуляя по Невскому проспекту или загулявшись за границей, почти никогда не заглядывают в свои поместья. Выборы для них – карикатура. Исправник, заседатель, карикатуры, прекрасно выставленные в ревизоре. И они тешатся над их лысинами, над их брюхами, не думая, что они уверяют им не только свое настоящее благоденствие и благоденствие своих крестьян, но, что страшно вымолвить, и будущую свою судьбу. Да, если бы мы не приняли этого жалкого направления, если бы мы не были так непростительно легкомысленны, как хорошо было бы призвание русского дворянства, которому предназначено было идти впереди и указывать целому народу на путь истинного просвещения. Повторяю, виноваты мы сами, мы, помещики, мы, дворяне. Русские бояре могли бы много принести пользы Отечеству. А что они сделали? «Промотались, голубчики», — заметил основательно Василий Иванович. Конец цитаты. Уже здесь, как мы можем убедиться, рассуждения Ивана Васильевича разительнейшим образом напоминают рассуждения помещика Константина Костанжогла из «Гоголевских мертвых душ». Тем более, что в конце фрагмента имеется даже прямая ссылка на Гоголя. Это тем более удивительно, что «Тарантас» появился в печати 2 годами раньше, даже первого тома гоголевской поэмы, не говоря уж о втором, что заставляет заподозрить Николая Васильевича в своего рода плагиате, может быть неосознанным. Не исключается, правда, случайность совпадения. Впрочем, помня о натуре Гоголя, такой, какой она предстает в воспоминаниях современников, последнее маловероятно. Вообще же в Иване Васильевиче есть, как мне кажется, в пародийном преимущественно, столь обычном для Сологуба плане, некоторые черты славянофильствующего Гоголя. Судите сами. «Моя надежда, мое желание, моя цель», — продолжал воспламеняясь Иван Васильевич, — «сделаться хоть чем-нибудь полезным для моих соотечественников. Вот для него, Василий Иванович, я хочу записывать все, что буду видеть. Буду записывать, не мудрствуя лукаво, а придерживаясь только правды, одной правды. Со мною дорожная чернильница и толстая тетрадь бумаги», — прибавил он торжественно, указывая на величественную книгу, которая покоилась у него на коленях. «Эта книга должна прославить меня в целой России. Это книга моих путевых впечатлений. Друзья мои будут читать ее, и дай Бог, чтобы она внушила им желание вникнуть глубже в те предметы, которые я могу обозначить только мимоходом». «А что же вы думаете писать в ней?» – спросил Василий Иванович. «Все, что встретится нам дорогой истинно любопытного, истинно достойного внимания. Все, что я могу почерпнуть о русском народе и его преданиях, о русском мужике и о русском боярине, которых я люблю душевно. точно так, как я душевно ненавижу чиновника и то уродливое безыменное сословие, которое возникло у нас от грязного притязания на какое-то жалкое, непонятное просвещение. «Да», — продолжал Иван Васильевич, — «попромотались на праздники, на театры, на любовниц, на всякую дрянь. Все старинные имена наши исчезают. Гербы наших княжеских домов развалились в прах, потому что не на что их восстановить. И русское дворянство, зажиточное, радушное, хлебосольное, отдало родовые свои вотчины оборотливым купцам, которые в роскошных палатах поделали фабрики. Где же наша аристократия? Василий Иванович, что вы думаете о наших аристократах?» Здесь возникший был пафос очень даже уместно сбивается очередной иронической репликой Василия Ивановича. «Я думаю, что нам на станции не будет лошадей». Ею заканчивается вторая глава. А в начале третьей мы находим подтверждение этого предположения, снабженного не менее ироническим комментарием. И в том же духе. Несколько сцен, весьма много говорящих о нравах того самого народа, о благе которого, совсем его не зная, так родил Иван Васильевич в предыдущей главе. В результате Иван Васильевич, далее текст Сологуба, успел вдоволь надуматься о судьбах России и наглядеться на красоту мужиков, которые, сказать правду, начали уже ему надоедать. Конец цитаты. В особенности после того, как, далее опять цитата, в дороге два чемодана и несколько коробов были отрезаны от тарантаса искусными мошенниками. Конец цитаты. Сцена сопровождается комментарием одного из станционных смотрителей. «Будьте совершенно спокойны, вещи ваши пропали. Это уж не в первый раз. Вы тут в 12 верстах проезжали через деревню, которая тем известна. Все шалуны там живут». «Какие шалуны?» – спросил Иван Васильевич. «Известно-с. На большой дороге шалят ночью. Коли заснете, как раз задний чемодан отрежут». «Да это разбой». «Нет, не разбой, а шалости». «Хороши шалости», — уныло говорил Василий Иванович, отправляясь снова в путь. «А что скажет Авдотья Петровна?» «Хоть бы отдохнуть где-нибудь в порядочном трактире», — продолжал не менее плачевно Иван Васильевич. «Меня так растрясло, что все кости так и ломит». «Ведь мы уже третий день как выехали, Василий Иванович». «Четвертый день». «В самом деле?» «Да». «Зато, брат, на почтовых едем. Вольным мошенникам поживы от нас не было. Поскорее бы приехать нам во Владимир. Владимиром я могу прекрасно начать свои путевые впечатления». Конец цитаты. В таких же живых диалогических перепадах выстроен и далее следующий разговор о городе Владимире, к которому наконец-то подъехали наши путники, и о достопримечательностях которого будет рассказано в следующей передаче.